Дорогие, дорогие девушки, женщины, дорогие друзья, я хотела бы продолжить нашу тему. Мне почему-то казалось, что мы уже обсудили тему, чем отличается шидух от, от обычного знакомства. Может быть, какие-то вещи я буду повторять. Батшевушка сказала, что я об этом не говорила. Я, может быть, путаю с какими-то другими уроками для мужчин. Поэтому я хочу, если повторить или сказать заново, в общем, почему вопрос, поднять вопрос, почему, чем отличается шидух от обычного знакомства. Но прежде всего, обычное знакомство рассчитано на импульсивное, внезапное, неожиданное, романтическую встречу, которая, наверное, очень привлекает, и которая, наверное, очень хорошо описана в книгах, в радио, в телевидении, да, во всей прессе, да, какое-то ощущение неожиданности, какой-то радости, импульса любви, импульса притяжения, это клик, как называют на улице химия. И тут какой-то продуманный, рассчитанный, осознанный шидух, который, казалось бы, потерян всякой романтики, потеряна всякой красоты и остроты чувств. И все-таки еврейская жизнь говорит нам, что это самый правильный, самый верный способ найти себе спутника жизни. Моментальная вспышка любви, романтики, ощущение «это мое на века», оно уходит так же быстро, как и приходит. Продуманные, высчитанные, опять же, не по расчету только головы, а по расчету головы и сердца и других показателей, шидух намного прочнее, как показывает опыт, и намного надежнее, дает нам возможность выбрать действительно человека до 120 лет, с которым мы можем прожить полноценную, осознанную, счастливую жизнь. Прежде всего, шидух построен так, что до шидуха обязательно нужно проверить, да, о ком речь. Ко мне приходит парень или девушка, оставляет координаты людей, которые могут рекомендовать, люди, которые знают долгое время. Я обычно прошу всегда русскоязычных, потому что русскоязычные намного легче выяснить между слов, понять, кто этот человек, что, кто он сам и кого он ищет, какие у него есть достоинства, какие недостатки. У меня есть целый список вопросов. Мне казалось, что мы эти вопросы поднимали в прошлый раз. Я даже обещала, что я передам вам этот список вопросов. Я думаю, что это очень важная вещь, уметь спрашивать, уметь до встречи выяснить, кто же перед нами, с кем иду встретиться. Это, в общем-то, и начало. Это начало самого шидуха, самой встречи. Я уже знаю, с кем иду встречаться. У меня уже есть какая-то информация. Увидев его, я как бы продолжаю свое знакомство. Кроме всего, это возможность избежать ненужных встреч. Да, в случайных встречах мы можем встретить человека, который совершенно нежелателен нам по своим качествам душевным, по своим психологическим качествам, по своему характеру, по многим другим параметрам. Но, как говорят, сердцу не прикажешь. И я влюбляюсь в него, да, он нравится нам. И тогда уже голова отходит на второй план. Говорят, что когда человек влюбляется, у него вырабатываются гормоны, окситоцин, дофамин, серотонин, другие гормоны, гормоны радости, любви, которые, попадая в клетки мозга, просто их сутмим, то есть их перекрывают. То человек перестает мыслить. То, что говорят, потерял голову, это мамаша в буквальном смысле. То есть очень тяжело человеку, который влюблен, доказать ему, что тот, кто перед ним, это не совсем его половина, не тот человек, с которым можно построить нормативную жизнь. Поэтому прежде всего выясняем, ли человек нормативен, или он способен построить хорошую семью, если у него есть чувство ответственности, если он зрелый человек, если он вообще видит кого-то рядом с собой, если он умеет давать, если он умеет принимать, понимать, любить. Если у него все, что необходимо для того, чтобы построить так называемое шутофу, сотрудничество. Это можно проверить в шедухе, это можно проверить при проверке, да, это можно проверить у людей, которые узнают, насколько он хороший друг, насколько он хороший сын, насколько она хорошая дочь, насколько он строит нормативные отношения, межличностные нормативные отношения, насколько у него есть правильная коммуникация с другими людьми нормативная. То есть это басисная вещь, это основа для нормального шедуха, да, нормативный парень, нормативная девушка, которые встречаются друг с другом и хотят построить жизнь, и они прежде всего им необходимо выяснить, в шедухе выясняют, насколько у них это есть моцехэ, насколько они нравятся друг другу, потому что все остальное уже проверено до этого, и насколько у них общие интересы, насколько им хочется видеть друг друга. То, что касается вот этой вот моцехэ, мешеха, химия, желание быть рядом с этим человеком. И дальше очень важная часть шедуха – это умение вывести, безусловно. То есть мне почему-то кажется, что я это все уже говорила. Но, может быть, даже если я повторяюсь, будут какие-то новые вещи или какие-то будут новые вопросы у вас, на которые я смогу ответить. Шадхан, прежде всего, он должен... Принято первые две встречи назначает шадхан. И это правильно, потому что обычно в шедухе очень сложно, если парень или девушка не нравится, очень тяжело ему сказать нет. Нам неудобно, мы стесняемся, мы будем себя обидеть, задеть, ранить. Да? Много разных вещей, которые нам кажется, что вот как я могу это человеку, которому, который явно проявил свое желание, продолжать сказать ему нет. То есть шадханит — это роль шадханит. Она должна выяснить, действительно ли девушка не хочет парня, или она сомневается, или, может быть, она запутана, она не очень понимает, подходит, не подходит, нужно, не нужно. Она плохо знает себя и свои ощущения. Помочь ей в этом разобраться, и если она говорит нет, то корректно, очень корректно сказать молодому человеку нет. Опять же, всегда говорится нет. Сначала это было замечательно, говорится им комплименты. Она получила большое удовольствие, это было очень интересно и хорошо, но, к сожалению, это не то, что она ищет, это не тот тип человека. И если меня спрашивают, ну что же я должен изменить, что я должен исправить, каким я должен быть, чтобы понравиться этой девушке? На этот вопрос я всегда говорю вам, просто нужно найти другую девушку. Да? То есть это не потому, что вы чем-то плох, а потому что есть какое-то несовпадение между тем, что ищет она, и ищете вы. То есть ни в коем случае нельзя обижать другого человека. Если девушка говорит мне, он мне не нравится внешне, или он мне выглядит глуповатым, или недостаточно религиозным, или прочая какая-то причина, я могу это взять как заметку для себя, но ни в коем случае не передавать ему, чтобы не обидеть другого человека. Потому что, как правило, есть вещи, которые корректируются, может быть, но большая часть вещей, из-за которых девушка отказывает, это вещи, с которыми невозможно ничего сделать. Если можно скорректировать, например, он выглядит не очень аккуратно, или, я не знаю, его уровень религиозности сейчас не такой, как я хотела бы быть. Может быть, эти вещи можно выяснить. Он сейчас соблюдает на таком уровне, но завтра, послезавтра, через месяц он хочет в другом месте подкорректировать его внешний вид. То есть это все работа шадханит. Да? Это очень важная вещь, сделать вот этот баланс между парнем и девушкой, между тем, что ищет она, что она видит в нем, и то, что ищет он, что он видит в ней. И посмотреть, когда это можно склеить, а когда спокойно сказать нет. И это снять дополнительную нагрузку с девушки или с парня, что не нужно напрямую говорить такие вещи, которые действительно могут быть не очень легкими. Вторая вещь это умение вести шедух. Значит, обычно принято две встречи, парень с девушкой встречается, шадханит назначает место. А в дальнейшем, если шедух продолжается, то можно уже напрямую обменяться телефонами, и тогда они договорятся о встрече напрямую. Но очень, очень важно, чтобы шадханит все время была в курсе дела, чтобы она вела шедух, и чтобы она немножко понимала, что происходит между ними. Потому что иногда бывает разница ментальности, недопонимание, может быть, неправильно выбранное место встречи, может быть, встречи очень длинные. Длительные встречи, длинные по времени, 3-4 часа не утомляют. И девушка уже в конце не понимает, или она устала, или она просто уже не хочет видеть этого человека. То же самое парень. Да? Если бывает ситуация, когда парень хочет, когда он хочет перерыв, это очень важно, или то есть в шедухе обязательно должна быть динамика. То есть вот от встречи до встречи должно происходить какие-то изменения. То есть это изменения могут быть очень маленькие. Да, она что-то узнает больше о нем. Он ей нравится немножко больше. Ей хочется еще больше его видеть. Она скучает, она думает, она ждет встречи до встречи. Да, то есть если есть какая-то динамика в шедухе, значит все идет правильно, и шедух развивается. Если в какой-то момент шедух останавливается его динамика, да, то есть ни парень, ни девушка ничего нового не узнают о другом человеке, то тогда идет уже обратный процесс. Тогда идет раздражение, непонимание, нежелание видеть другого человека, страх. Очень много разных вещей, которые затрудняют, в общем-то, понять, это нужно, не нужно продолжать, подходит, не подходит. И тогда роль шатханит понять, где стоит вообще этот шедух, да, что с ним дальше делать. Она должна обязательно ему управлять, должна чувствовать, что идет какой-то определенный процесс. Она может сказать, вы знаете, нет никакого продвижения в шедухе, ни один из вас не может решить ни в какую сторону. И поэтому лучше всего сделать перерыв. Перерыв по совету рабаним, по опыту, это очень-очень правильная вещь. Правильная вещь, потому что она дает возможность немножко со стороны посмотреть, нужен мне этот человек или нет. Дает возможность сделать такую паузу, правильную паузу между вашими отношениями и увидеть со стороны, хочу его видеть или не хочу его видеть, да, немножко отстраниться. И часто это помогает действительно понять, мой человек или не мой человек. Потому что если между вами есть этот муцехен, есть притяжение, есть хорошие контакты, есть желание видеть друг друга, то после встречи, после перерыва у вас появится еще больше. Если этого не было, то вы с ясностью увидите, что это не то, что я искала. И это все работает шатханит, и поэтому очень важно выбрать правильного человека, который может помочь вам сделать эту работу, и не запутаться в шедухе, и не потерять своего человека, или наоборот, выйти на встречу человека, который совсем не нужен, только потому что вам кто-то сказал, что он вам подходит, или мама уже сказала, что пора выходить замуж. Или все подруги уже давно замужем. Или потому что кто-то сказал, что зачем вообще слушать свое сердце, когда жить на уровне головы, это тоже очень хорошо, это очень удобно. Да, мы напичканы большим количеством разных фраз, которые когда-то в нашу сторону бросили наши подруги, родители и прочее. Да. Ты слишком переборчива, ты не знаешь, чего ты хочешь, ты живешь фантазиями о принце, которого нет и не будет. Да? Ты потеряешь свои годы, сколько можно ждать. Да? Все эти вещи создают так называемое лахас хеврати, это большое напряжение, которое девушка часто уже не может выдержать. Она говорит, ну все женятся, и я выйду замуж, ничего не будет. Так я головой, так я не сердцем, так я перед мной хороший человек, почему нет? С точки зрения Торы обязательно нужно выяснить, насколько человек хороший, правильный, с хорошими качествами, честный, из того, что необходимо для семейной жизни, и потом спросить свое сердце, я хочу его или нет. То есть без сердца невозможно. Сердце – это то, что кувэ, то, что решает, то, что определяет. Но после того, как мы сделали все-все подготовки для этого сердца, для того, чтобы мы разрешили ему включиться, разрешили ему ответить, дать свое слово. То есть я видела в своей жизни пары, когда, особенно это была девушка, когда парень очень хотел девушку, и он ее выхаживал. Он выхаживал ее днями, месяцами, иногда даже годами, пока она не соглашалась. И потом, к сожалению, видела нескольких примеров, они разводились. Потому что это был не ее человек, это не его девушка. Да? Это была симпатичная девушка, какая-то мечта его его жизни, или просто она ему очень понравилась. Но это совсем не тот человек, который необходим был для жизни. Вот это выхаживание постепенно склоняло девушку в сторону, что, наверное, хороший, он меня так любит, кто меня еще так будет любить, как он. Да? Множество фраз, которые она слышала в своей жизни. Выходит замуж и делает какой-то очень неправильный и роковой поступок. Очень важная вещь еще в шедохе, что в шедохе участвуют, как правило, или рав, или рабаниты, или подруги, друзья, люди, у которых можно спросить их мнение. Это тоже важная вещь. Увидеть этого молодого человека со стороны, глазами других людей. Получить еще одно мнение. Родители – это тоже очень важный источник информации, даже если родители не религиозные, даже если они далеки от вас на мировоззрение, даже если у вас не самые близкие отношения, прислушайтесь всегда к вашим родителям. И в окончании этого кусочка хочу вам сказать, что действительно очень важно выбрать, если не шатхана опытного, то мудрого человека, который будет представлять вашу сторону, и он прежде всего должен для вас, если не шатхан, шатхан не выясняет. У меня был вот такой вопрос, да, я хотела бы его тоже поднять. Кто должен выяснять по поводу качеств парня или девушки? Это должен делать не шатхан. Если шатхан берет на себя роль вашей стороны, обычно шатхан, у него есть его заинтересованность, да, у него есть предвзятое мнение, потому что даже если он не берет за это деньги, он хочет, чтобы у вас что-то получилось. Это его амбиции, это его желание получить результаты. Поэтому всегда лучше, чтобы это был нейтральный человек, который представляет вашу сторону, который хорошо вас знает, который может за вас сделать эти проверки. То есть не вы. Это кто-то, это может быть какая-то очень умная, опытная подруга, лучше всего, чтобы она была уже замужем. Это может быть рабанит, это может быть имбайт, если вы в какой-то митраше, это может быть родитель, мама. Это может быть любой человек, который хорошо вас знает, желает вам добра и может за вас это сделать. То есть очень важно, чтобы действительно это был человек, представляющий ваши интересы, и чтобы он был достаточно мудрый и понимающий, как это делается. И человек, который будет вести, если не шатхан, то человек, который будет вести шедух, это может быть рав, который понимает, это может быть какой-то, не знаю, доверенный вам человек, который будет правильно разбираться в процессе самого шедуха и который поможет вам разобраться самой собой. Есть специальные психологи, которые помогают рабаним, которые помогают. Очень важно знать самого себя, разобраться, что я чувствую и чего, что я хочу. Не уходить, безусловно, в эти ощущения безумной любви и безумной страсти. Сохранять голову, но при этом обязательно чувствовать хоть какое-то чувство. Чувство, может быть, не любви, но желание быть с этим человеком. Любовь – это чувство, которое строится, оно громко звучит, но занимает много времени, пока ты построишь настоящую любовь. Пока это может быть какая-то влюбленность, какое-то желание видеть человека, какая-то приязнь. Без этого невозможно. И вот это как бы главное отличие шедуха от случайного знакомства. Безусловно, благодаря шедуху процент разводов намного меньше в религиозном мире, хотя, к сожалению, он с годами растет. Но брак построен на такой основе намного надежнее, намного успешнее. И это, в общем, то, что я вам хотела сказать о различиях между обычным знакомством и шедухим. Вторая тема, которую я хотела перейти, которая, в общем-то, я считаю, что она очень важная, это тема, почему я застряла в шедухе. Тема очень болезненная. И я не очень люблю, когда люди вокруг говорят, ну, конечно, она такая переборчивая. Ну, конечно, она же принцесса. Для нее найти кого-то, что подходил бы, это невозможно. Или тебе нужно прежде всего похудеть. Или тебе нужно найти хорошую работу. Или тебе нужно переехать в другой город. Или тебе нужно очень много советов. И все советуют разные вещи. И это очень мучает девушек, которые застряли в шедухе, женщин, которым сложно найти шедух. И у всех есть ответы, почему это происходит. Это очень-очень болезненная тема. Ответ на этот вопрос, я не думаю, что лежит в какой-то одной плоскости. Да, тема, почему кто-то выходит замуж в 19, а кто-то в 35, а кто-то в 53, или кто-то выходит удачно, кто-то менее удачно. Эта тема очень мистичная. Я думаю, что она лежит на уровне Ашгаха-Прати, даже Рацона Шем. То есть то, что Всевышний хочет от нас, то, как Он ведет нас по жизни. Каждый человек в этом мире, он проходит какие-то свои испытания. К сожалению, испытания более тяжелые, испытания легче. И одно из испытаний совсем нелегких, это действительно застрять в Шедухим и не выйти замуж в то время, когда ты хочешь, быть в Шедухим длительное-длительное время. Это действительно очень-очень болезненная тема, особенно для девушек. И также для парней, которые, в общем-то, пока не получилось найти то, что они ищут. Можем разобрать тему. То есть мы говорим, что то, что связано с мазаль человека, у каждого человека есть время, когда он должен жениться. Мы не всегда это знаем. Мы делаем какое-то свое усилие, какой-то свой штадлут. Мы никогда не знаем, когда это произойдет. И Всевышний готовит человека к тому, перед кем он должен стать, да? С кем он должен построить свою совместную жизнь. К сожалению, иногда это бывает молодой человек, который должен вдоветь, и тогда эта девушка находит его. Иногда это разводы, когда она находит вторую половину после того, как он развелся со своим после не очень удачного брака. Мы видим примеры таких пар, которые, когда они через много лет находят то, что они ищут, они понимают, почему они так долго ждали. Но пока они его находят, это очень-очень непростое, сложное время, когда человек должен все время себе говорить, что Всевышний меня не забыл, он здесь, он со мной, и придет и мое время. Особенно, когда вокруг девушки выходит замуж, когда парни женятся, когда вокруг жизнь кипит. Ах, у меня ничего не происходит. Да? Это очень непростая вещь. Значит, я хотела бы поднять то есть мы говорим то, что касается Всевышнего, да, мы не можем знать, какие у него планы по отношению к нам. Но мы можем немножко заглянуть в саму себя и понять, есть ли какие-то во мне внутренние причины, которые мешают мне выйти замуж. Есть ли что-то, заставляют меня делать шаг назад перед каким-то новым предложением или перед какой-то встречей, или то, что вызывает очень сильно большую тревожность и страх перед мыслью, что ты человек, с этим человеком я могу связать свою жизнь до 120 лет. Очень важно, чтобы человек знал самого себя и знал, кто он, и искал того, кто подходит ему. Ни выше, ни ниже, ни больше, ни меньше – а человека, который действительно будет ему равным. Мы говорили, что во всем мире есть понятие иерархии. Родитель, ребенок, ученик, учитель. И только в зугиюте, в супружестве есть вот два равных человека. Всевышний взял и вытащил Хаву из серединной части его. Да, он построил ее из его ребра для того, чтобы она была равна ему. То есть мы, как правило, ищем человека равного, похожего больше или меньше на нас. Если мы исходим из соображения, у меня есть комплекс, я толстая, я хочу, чтобы он был худой. Или я худая, я хочу, чтобы он был высокий, крупный и мужественный, потому что я чувствую себя слабой, и он должен представлять меня. То есть мы исходим из соображения, что кто-то должен компенсировать наши комплексы. Кто-то должен дать нам то, что мы не получили дома. Мы исходим из соображения «я полноценная, с хорошей самооценкой, я, которая зрелая, хочу построить самостоятельную жизнь и ищу такого же зрелого человека». Иногда мы исходим из соображения «я маленькая девочка, я ищу себе отца, я властная женщина, я ищу себе ребенка». То человек должен быть осознан, что им управляет, что им руководит изнутри, когда он встречается с другим человеком. Перед какими сложностями, трудностями он стоит. Часто мы говорим, что такое зрелый человек. Ребенок в утробе матери, он находится в полном симбиозе, в полном слиянии с ней. Когда он рождается, он еще до полутора, до двух лет находится в этом симбиозе, в этом слиянии. И потом, если он проходит благополучно все эти, проходит вот этот период, когда он получил максимальную эту связь с мамой, максимальное тепло, любовь, опору, поддержку. Он знает, что он не один в этом огромном мире. Он начинает делать свои первые шаги от мамы. Он становится самостоятельным. Я могу, я хочу, я есть, я отдельный человек, я не левая нога мамы, не правая рука, я не ее голова, я отдельный человек. И этот отдельный человек постепенно по жизни начинает делать свои шаги дифференциации, отделения. От мамы он проходит разные периоды. Бунта, мы говорим, бунт двух лет, бунт семи лет, и бунт самый большой, там, 13, и до 20, или иногда до 120 лет. Говоря, что переходной возраст сейчас в наше время очень затянулся, люди не очень хотят взрослеть. И если человек благополучно прошел все эти этапы, он вырос самостоятельным, зрелым человеком. Он прошел этап, когда его любят, когда его принимают, когда он защищен своей семьей, прошел этап, когда он отделен, когда он построил свою личность, мы строим свою личность всю свою жизнь, но хотя бы основные какие-то параметры, хотя бы немножко понять, кто есть я, какой-то, говорят, тавнит, да, какой-то набор, определенный набор моих качеств, которые я знаю, моих способностей, которые я знаю, меня, моей индивидуальности, с которой я соединена. И тогда этот человек, он уже начинает видеть, кто рядом с ним. Он начинает видеть, что есть не только я, а есть еще рядом, есть еще другие люди, которым я интересуюсь ими, я хочу им дать, я хочу войти с ними в взаимодействие. Я готова услышать их, я готова рассказать им, кто есть я готова поделиться собой, я хочу еще кого-то рядом с собой. И не просто кого-то рядом для того, чтобы он был моей поддержкой, а кого-то рядом, с которым я хочу обмениваться, обмениваться своими впечатлениями, своей жизнью, своей любовью, своими знаниями. Я хочу разделить себя еще с кем-то. И это зрелость, это тот период, когда человек уже хочет строить семейную жизнь. И очень важно, чтобы всегда, когда меня спрашивают мамы, Когда лучше, чтобы дочка выходила на шедух? Я всегда говорю, тогда, когда она этого захочет. И не потому, что вокруг все подружки же выходят замуж, они обручаются. И потому, что так хочется быть самостоятельной и возвращаться домой тогда, когда я хочу, а не когда мама мне это говорит. А когда у меня появилась вот эта потребность разделить себя с кем-то, дать кому-то, кому-то дать. И вот это, когда есть такая зрелость, тогда можно уже строить брак. И прежде всего, человек, если он зрелый, если он ощущает, что внутри он хочет выйти замуж, жениться, если девушка хочет выйти замуж, обычно у девушки это происходит намного более естественно и раньше, потому что по природе у женщины есть это желание сотрудничества. Всевышний сделал так, что у нее есть это ощущение недостатка. Недостатка того, что если я одна, то мне не хватает, я не могу быть счастлива. Я должна себя заполнить, дополнить. Она уже изначально построена как в каком-то плане зависима. Она хочет вот этой связи с мужчиной, она хочет детей, она хочет семью, она хочет дом. Женщина – это символ дома. У мужчин это происходит совсем иначе. У мужчины, каждый мужчина проходит в своей жизни, если он женится, так называемый Мажоберона Хофиш. Он проходит вот этот вот кризис потери свободы. Кто-то больше, кто-то меньше. Он, безусловно, хочет себя продолжить в детях. Он, безусловно, хочет, чтобы у него была любимая жена, чтобы у него было все, что необходимо в доме. Но у него нет такой глубинной потребности в этом, как у женщины. Поэтому мужчины, как правило, у них больше на них действует так называемый лахац хеврати, когда социальное давление, когда должен жениться, должен построить семью, это правильно, это хорошо. У женщины это желание больше происходит изнутри. Я хочу не быть одна, я хочу мужа, я хочу детей, я хочу дом. Что мешает? Значит, кроме того, что человек часто не ощущает себя зрелым, есть люди, которые застревают в этом ощущении инфантильности. Откуда она идет? Мы говорим, что семья – это опора любого человека. Это то, с чего он начал свою жизнь, и то, что дает ему базу на всю дальнейшую жизнь. Если у человека была хорошая семья, есть много шансов, что он построит хорошую семью. Если у него была сложная семья, у него тоже есть много шансов, что он построит хорошую семью. У него есть не меньше шансов, но он должен больше в это вложить. Усилия, которые человек вкладывает, мы подсознательно впитываем те модели, которые мы видели в доме. Эти модели могут быть более успешные, менее успешные, но мы впитываем на подсознательном уровне, даже если мы этого очень не хотим. Особенно, если у нас есть сопротивление. Я знаю, что у меня мама была детским врачом. И она была очень-очень тревожная по отношению к моему здоровью. У нас двое детей, у меня старший брат, я младшая. Она ходила по дому, все время стетоскопом меня прослушивала. Она меня слушала, или я здорова, или я дышу, или со мной все в порядке. Она все время смотрела, или у меня не бледные губы, и не слишком розовые щеки. Я первые слова, которые я слышала в детстве, это был гетеминоз, это цианотичные губы. Это много разных терминов, которыми она делилась со своими подругами. И мне это ужасно не нравилось. И я думала, вот я никогда такой не буду мамой. Я буду более спокойной, не буду такой тревожной. Я не буду ходить за детьми, не буду пережевывать вместо них пищу, не буду стоять ними, чтобы они проглотили эту пищу, чтобы они так были здоровы, чтобы все было хорошо. Было очень много разговоров и тревожности вокруг здоровья. Я нахожусь в том возрасте, в котором была моя мама, которую помню даже. Нет, я очень многими вещами ее повторяю. Насколько мне это не нравилось, настолько я вижу, я повторяю эти вещи. И, безусловно, мы можем с ними справиться. Они нам очень мешают, мы можем осознанно с ним работать. Но они сидят в нас, они в нас, они на подсознательном уровне как-то живут в нас. И поэтому мы должны быть осознаны, что мы вынесли из дома. Мы выносим какие-то хорошие вещи, и мы выносим вещи не очень хорошие. И эти нехорошие вещи подсознательно двигают нами. Например, девушка, которой не было отца или не было образа отца, она будет искать какой-то образ, который был бы очень намного более заботливый, чем обычный средний мужчина или старше по возрасту. Искать больше образ отца, чем друга. И это может быть неплохо, но главное, чтобы не только это руководило ей. Да? Чтобы были еще какие-то параметры. Да? Чтобы это была какая-то одна из вещей. Есть страх у девушек из разведенных семей, у парней из разведенных семей. Есть страх, не дай Бог, не повторить то, что было у родителей. Поэтому часто это и то, что их останавливает тоже перед тем, как познакомиться с парнем или вступить в какие-то, или начать шедухим, или дать свое согласие. Очень много страха вокруг понятия семьи. Да. Есть девушки, даже у которой была очень хорошая нормативная, у меня знакомая, у которой была очень хорошая нормативная семья, и которая видела прекрасный зугиют, да, супружество своих родителей, но она была очень впечатлительной, и подружки, которые уже до этого вышли замуж, они рассказывали о каких-то семейных трудностях. И ей было очень сложно решиться сказать «да» своему будущему мужу, потому что она боялась, вдруг с ней будет то же самое, что с ее подружками, а вдруг там будут скандалы, вдруг он не поймет ее в чем-то. Поэтому я часто говорю, что не нужно рассказывать о каких-то семейных конфликтах, потому что никогда не знаем, как это действует на других людей и какие есть последствия для этого. Есть страх перед расстаться с семьей. Интересно, мы начали говорить о семье. То есть семьи, так называемые, тоже очень симбиотичные, слитные, с точки зрения психологии, это называется слитные семьи, где они не дают свободы ребенку. Да, такие семьи воспитывают ребенка, что весь мир это одна большая опасность. Что если ты сделаешь шаг в сторону, то тебя могут обидеть, тебя могут задеть, тебе могут нанести какой-то вред. И что только мы, по-настоящему мы, можем быть для тебя опорой и поддержкой. И тогда такой девушке очень тяжело отделиться от родителей, потому что, во-первых, она очень боится. Она боится оказаться одной в каком-то чужом, опасном для нее мире. А с другой стороны, она очень боится обидеть родителей, потому что родители воспринимают ее отделение как ровную обиду, как пренебрежениями, как неблагодарность. Мы для тебя так много сделали, а где ты? Вот мы главные. Твоя жизнь с мужем, это хорошо, но вот мы, твоя семья. То есть это очень проблемные семьи. Это семьи, которые не отпускают своих детей. Я слышала такую историю, что у матери две дочки-близнецы, и не было мужа. И она как бы построила с ними какой-то свой зугию, свое супружество. Чисто человеческое. И она не хотела, чтобы они выходили замуж. То есть она изначально растила их для себя. Это очень большое преступление по отношению к детям. Но такое тоже происходит. И сами дети должны быть очень-очень осознанными. И понимая, что руководит родителями, если они их держат возле себя. Это может быть мама, которая создала такие вот супружеские отношения со своим сыном. Потому что у нее не было своего... хорошего супружества, и с сыном она нашла общий язык, и он ей в каком-то плане заменил мужа. Ей очень тяжело отделить его и разделить его еще с кем-то, с какой-то чужой девушкой, женщиной, которая заберет его от нее. То есть очень важно разобраться в этом, что руководит нами, что руководит родителями, когда они нас отговаривают от кого-то, когда мы боимся каких-то встреч, каких-то шедухим с определенными людьми. Есть есть еще страх ответственности. Обычно этот страх больше мужчин, потому что мужчина считается, что он у женщины намного более естественно взять на себя ответственность, даже если она жила в доме с родителями, и родители помогали ей во всем и растили ее. Все равно девочки как-то по своей природе, они ответственны. И на мужчине лежит, может быть, ответственность за дом больше, чем на женщине. Мужчина этого боится. Есть мужчины, которые этого боятся. Они могут быть избалованы по жизни, когда за них все решали. Может быть, у них преувеличенное чувство ответственности. И они боятся, что они не смогут выполнить то, что от них требовали в их жизни, может, требовали родители, требовали учителя, рабаним. Это может быть просто незрелый человек, это может быть он не нашел достаточную парносу, он не понимает, как он будет жить, специальность. Он не чувствует себя очень уверенно в материальном мире, он такой человек, фантазер, не очень большой реалист. Есть много разных вещей, которые, может быть, пугают человека, мужчину или девушку. Да? Иногда это старшая дочка в семье, семья, многодетная семья, на которой родители не по возрасту взваливают большую ответственность. И она хочет уже выйти замуж и снять себя это, она не хочет тащить. Иногда это бывает, когда на ребенка не по возрасту дали ему больше, чем может нести на себе. Нужно быть очень-очень осторожным с этим. Или опять же, перфекционизм. Да? Когда девушка считает, что она должна быть идеальной мамой, идеальной женой, а быть очень тяжело, поэтому я боюсь этого. Я боюсь вступить в какие-то отношения, где я буду обязана, и я не смогу это выдержать. Есть еще страх перед интимностью. Это страх перед интимностью. Бывает у девушек, которые прошли какое-то сексуальное насилие. Но это не обязательно. Иногда это видели какое-то, не дай бог. Но видеть сексуальное насилие – это тоже очень большая травма. Какие-то разговоры об этом, какие-то страхи. Может быть, девушки, которых недостаточно мамы обнимали, давали душевное тепло. И она выработала такую внутреннюю защиту, что я не хочу, чтобы мне прикасались, я не хочу, чтобы меня любили, чтобы меня обнимали. Потому что если он перестанет меня обнимать, как я буду это чувствовать, лучше я не буду привыкать к этому. То есть много разных психологических проблем, которые иногда мешают вот этой вот близости, интимности, которая создает страх и может явиться действительно большой проблемой в семейной жизни. Есть страх потерять себя как личность, раствориться. Есть люди, которые боятся очень слитных отношений. Они, собственно, правильно этого боятся, потому что если есть люди, которые стремятся, чтобы все было одинаково. Я как он как я, мы вместе идем в Макколи, мы вместе моем посуду, мы вместе делаем спонжи, мы мыслим совершенно одинаково. Если, не дай бог, я мыслю иначе, значит, это трагедия, или он мыслит по-другому. И что-то неправильное в этом. Мы должны мыслить совершенно одинаково. У нас должно быть все одно, вкус одинаковый. Мы должны делать все вместе. Если этого не происходит, значит, наш брак, он ужасный. Значит, я должна развестись, искать человека, который максимально подойдет мне. Есть люди, у которых разный уровень вот этой слитности или дифференциации, это психологические термины. Кто-то любит больше жизненного пространства, кто-то любит больше свободы, кто-то любит больше контакты. Люди по своей природе разные. И поэтому иногда появляется страх, да, как я буду в семейной жизни. Может быть, мой муж, он меня раздавит, я чувствую себя неуверенно. Он может управлять мной, я могу потерять себя. Да, это, как правило, люди или незрелые люди, у которых недостаточно самооценка, они боятся, что у них заберут последнее, что у них есть. Какие еще страхи? Опять же, есть обычный страх перед неизвестностью. Да. Когда я не знаю, преодолеть страх перед неизвестностью, нам помогает всегда вот это чувство влюбленности, которое Всевышний дает нам как подарок, когда мы как бы теряем голову для того, чтобы сделать этот судьбоносный шаг, потому что иначе мы его не сделали. Говорят, что Всевышний, когда он создал, построил Хаву из ребра Адама, он его усыпил. Есть две причины для этого. Одна причина для того, чтобы мужчина, он очень брезгливый по своей природе, чтобы он не видел, как это Всевышний строит, да, чтобы не отвратить от Хавы. А другое, но для того, чтобы он решился, на то, что рядом с ним есть другой человек. Да, чтобы он, как говорят, что мужчина женится, он как во сне, женщина то же самое. Они потом начинают осознавать, неужели я вышла замуж, неужели я жена, я муж. Да, это кажется нам каким-то сном. Потому что такие судьбоносные вещи нам очень тяжело на уровне головы решить. У нас очень много страхов. Страх перед неизвестностью – это самый-самый большой страх. Кроме того, То есть прежде всего, что я хочу сказать, что, я не знаю, у нас есть время, нет времени, большое меня поправит, я не слышу, не вижу вас, мне очень сложно понять, или вы меня слышите, понимаете, о чем я говорю, я надеюсь, что мне зададите вопросы. То есть прежде всего, самый главный рецепт, прежде чем парень и девушка встретят друг друга, это прежде всего соединиться с самой собой, понять себя, полюбить себя, принять себя. Быть полноценным, зрелым человеком. У нас у всех есть свои плюсы и минусы, у нас у всех есть недостатки. Никто из нас не совершенен, да, и Всевышний нас специально сделал таким, для того, чтобы нам было что-то, что делать в этом мире. Но я прежде всего должна исходить из позиции не что кто-то должен дать мне то, что мне не хватило. Не хватало, не додали, не дополучило. Или я недостаточно хороший, кто-то должен сделать меня хорошим. Да. Я должна быть цельным, полноценным, нормальным, хорошим человеком, готовым построить семейную жизнь таким же, другим, цельным, хорошим, полноценным, нормальным человеком, исходя из позиции силы, не слабости, И при этом умение принимать собственные слабости, умение жить в мире с тем, что я несовершенен. И это такие вот очень важные советы для тех, кто застрял в Шедухим, тех, кто хотят построить семейную жизнь. И без радости Всевышний каждому из вас даст то, что самое правильное и необходимое. Быть очень внимательным к тому, что происходит вокруг вас, что вам предлагает, кого вам предлагает. Понять, что все не случайно. Проверить разные варианты, не говорить сразу «нет». Не исходить из ситуации, что со мной ничего хорошего не происходит. Да, если мне предлагают, не предлагают, всегда не то. Или кончились хорошие шедухим. Или Всевышний обо мне забыл. Или я свое пропустила. Или много разных идей, которые приходят в голову девушки, которая застряла в шедухим, и которая мешает ей жить в мире самой собой, жить в радости, в любви, смотреть за собой, быть оптимистичной и действительно найти свою вторую половину.